Remain standing just a moment and bow our heads for a word of prayer.
Всего минутку постоим и склоним свои головы для слова молитвы. И сейчас, когда наши головы склонены и наши сердца, я желал бы знать, поскольку сегодня вечер, который мы сейчас отвели как вечер спасения для прихода ко Христу и принятия Святого Духа. Я желал бы знать, у кого из вас есть просьба, и хотели бы сказать вот это. «Господь Бог, вспомни обо мне. Я хочу быть прав перед Тобой теперь». Вы поднимете сейчас свои руки повыше. Благословит вас Бог. Наш Небесный Отец, мы так благодарны за Твое присутствие и за искренних сердцем людей, кто действительно верит, что Ты грядешь. И они должны подготовиться к этому величественному событию, которого ожидает весь мир все эти тысячи лет. И мы живем, как раз наблюдая за тем, как время и история истекают, и начинает вступать вечность. И мы видим, как это появляется, так что наши сердца удивительным образом согреваются. И мы молим, Отец, чтобы Ты сегодня вечером исследовал наши сердца и испытал нас. И если в нас есть какой грех, Господь, убери его. Мы замечали на этой неделе, в Твоем величественном присутствии, когда мы наблюдали за Тобой над этим, среди этого собрания, сходил и раскапывал сердечные помышления и открывал это нам, рассказывал нам эти вещи. Теперь, сегодня вечером, Господь, мы хотим, чтобы наши сердца были верными и правыми перед Тобой. Мы молим, чтобы Ты благословил. Здесь на платформу, то есть на кафедру, поместили ящик с платочками, небольшими свертками, которые пойдут к нуждающимся. Я молю, Небесный Отец, когда они будут отправлены с этого места, где совершалась молитва и вера, чтобы верить Богу, чтобы каждый платочек здесь и каждый лоскуток и сверточек, который коснется больного, пусть они исцелятся, потому что это собрание, и мы вместе единодушно просим, чтобы Ты исцелил их, Отец. Это памятный знак о том, что мы попросили. Ты сказал, просите, и дано будет вам. И когда вы молитесь, верьте, что вы получите просимое. Я верю, Господь. Мы все верим. И об этом попросили, ныне же пусть это совершится, ради Царствия Божьего, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Что ж, безусловно, приятно сегодня вечером опять быть здесь, в этой аудитории и в великом предвкушении того, что Господь посетит нас в этот вечер, поскольку мы отвели этот вечер вместо молитвы за больных для того, чтобы искать спасение для наших душ. Каждый из нас нуждается в том, чтобы заново посвятить наши жизни. И на этой неделе мы видели присутствие Иисуса Христа, подтвержденное Писание, Его прямо здесь, среди нас, наблюдали за тем, что Он совершал, те же вещи, какие Он совершил на земле, когда Он был здесь раньше. Он делает это точно так же. Так вот, если мы видим в служении, по мере того, как оно взбирается вверх, точно как и мы возрастаем в совершенный день, в совершенную церковь, мы начали точно как мы говорили сегодня утром, на нашем небольшом приятном общении сегодня утром. Конечно, мы прекрасно провели время на том завтраке. Я благодарю братьев за их хорошее сотрудничество. Я должен пожать руку многим из них, этим хорошим мужам, которые спонсируют это собрание, привозят нас сюда, чтобы это показывает, что они заинтересованы в своих людях. Они пастыри и заинтересованы в своих овцах. И поэтому я благодарен, что кое-кто из этих, любой пастырь заинтересован в том, чтобы обеспечивать своих овец витаминами. А это духовные витамины, что помогает овцам возрастать в сильную веру в нашего Бога. И поэтому я ценю таких мужей. И сейчас, сегодня утром, говорили о мысли о растущей церкви, понимаете, произрастающей подобно семени в земле. И то семя, когда оно посажено, возрастает от славы в славу. И спустя какое-то время оно расцветает, а затем обратно возвращается в семя. Это как первоначальное семя, которое было посажено. И с церковью было так. Церковный период начался в эти последние дни после мрачного Средневековья. Это началось через Мартина Лютера в Реформации, проповедовавшего оправдание через веру. После его времени и они организовали церковь. Она умерла. Затем там появился Цвингли после Лютера. А Цвингли даже не верил в девственное рождение. Он поехал в Швейцарию. Они по-прежнему не верят. В учении Цвингли не верят, что Иисус родился от девы. Сказали, что он был сыном Иосифа, названный сыном Божьим. Но это совершенно убирает опору из-под всего основания христианства. Он родился от девы, или же он был просто человеком, подобным вам или мне. Он был сыном Божьим. Затем после этого пришел Кальвин, и далее... В конце концов, церковь там пришла в такое состояние, что необходима была еще одна реформация, и Бог послал Джона Уэсли с посланием освящения, чистоты духа. И затем он и Уайтфилд, и многие другие двинулись в величественной реформации. И Эшбери, они приехали в Соединенные Штаты, и то великое пробуждение спасло Англию и мир в то время. Что же они сделали? После того, как умерли те основатели, они начали организовываться на их учении. И первое, что вы видите, они создали организацию. Затем оттуда у нас откололись другие, такие как Александр Кэмпбелл, Джон Смит и Баптистская церковь и так далее. И затем дальше появились Назаряне, Пилигримы Святости и другие. А затем опять пришла Великая Реформация, Пятидесятница, вышедшая из тех организаций, с восстановлением даров, говорением на языках, божественным исцелением. Происходили великие чудеса и знамения. Это продолжалось долгое время, вот уже 50 лет, около 50-80 лет, с тех пор, как Святой Дух начал сходить на старой Азуза-стрит в Калифорнии. Здесь, в Соединенных Штатах, где он начал сходить, наступило великое время. Затем, что же сделали пятидесятники? Кто-то создал себе организацию. Кто-нибудь говорил, он придет на белом коне, другой — на белом облаке. И они ушли в организации и разделились, разрушая свои братские отношения среди людей. И точно как Израиль. Израиль едва ли знал, что когда они праздновали победу на берегу реки, они были всего лишь примерно в 4 днях пути, где-то 40 миль, от обетованной земли. Они не осознавали, что им потребуется 40 лет. Но что это было? Благодать обеспечила их пророком, столпом огненным, принесенным в жертву Агнцем, избавлением. А они все равно хотели закон. Они захотели нечто такое, в чем они могли бы что-то сделать. Они захотели приложить к этому свою руку. Это была самая безрассудная ошибка, совершенная ими. В Исходе 19. Когда Израиль отверг благодать и принял закон. И что они сделали тогда? Он просто оставил их прямо там в пустыне на 40 лет. Они садили виноградники, и они ели плоды, и они женились, и они растили детей, пока не вымерло то старое поколение, и не пришло другое поколение. 40 лет спустя, а были-то на расстоянии не больше 40 часов, но пришлось ожидать 40 лет, прежде чем они перешли. Тогда пришел новый вождь, Иисус Навин, и они перешли в ту страну с новой группой. Так вот, я считаю, что это очень прекрасный прообраз здесь, который мы видим. Давным-давно, когда наши праотцы в Пятидесятницу, они поднялись. У них был старый генеральный совет. От этого сформировались ассамблеи Божьи. От этого произошла ОПЦ, позже объединенная и так далее. Пока у них не стали получаться организации за организациями, ссорились и боролись. Бог просто дал им осесть прямо там. Женились, растили детей, говорили языками, восклицали в духе. Но сейчас появилась новая группа. Они были всего лишь в нескольких днях от обетованной земли. Все эти благословения, которые они имели, были чудесными. Но помните, вся та земля принадлежала им. Мы сейчас готовимся войти в обетованную землю. Так что пусть Господь поможет нам, когда мы будем рассматривать эти вещи. Понимаете? Точно как пирамида. Вы замечали, как была построена пирамида? Так вот, не учение о пирамиде, просто пирамида. Взгляните на свою однодолларовую банкноту. Печать Соединенных Штатов — это тот орел. Что ж, почему же там на той пирамиде говорится «Великая печать»? Почему она здесь выше, чем Соединенные Штаты? И печать Соединенных Штатов. Великая печать, око, наблюдающее. И замковый камень, сходящий на пирамиду, он был отвержен. Он так и не попал на пирамиду. Отсутствует до сегодняшнего дня. Сконский камень, как утверждают. Но он так и не был установлен, замковый камень. Почему? Когда Енох и остальные в ранние дни строили там в Египте пирамиды, мы видим, и там они знали, что краеугольный камень, замковый камень, будет отвержен. И та пирамида сложена настолько совершенно, что им не нужен раствор. Это было механически так вытесано, что один камень прилегает к другому так плотно, между ними не протиснешь даже и лезвия. Так вот, просто воздвигалась вверх. И сейчас она вся обточена, на вершине, готовая для замкового камня, когда он придет. Вот каким образом Бог вел свою церковь. От оправдания, освящения, крещения Святым Духом, а сейчас служение Духа, которое является тем, что оживляет Слово. То служение в церкви должно быть точно таким же, как его. Точно как вот это. Когда моя тень здесь, моей руки, если бы я никогда не видел своей руки, увидел бы тень, она как бы, когда она удаляется, она тускнеет. Но когда она подходит ближе и ближе, негатив и позитив сходятся, пока они оба не станут одно и то же. И это именно так, когда церковь и Слово должны быть одно, подобно как Иисус и Бог был одно. Именно так. Они, Бог был во Христе, примиряя с собою этот мир. И так и Христос должен будет быть в церкви, помазанный Словом, чтобы исполнить все. И это замковый камень, который сойдет на последний период церкви. Не Лаодикию, вот. Это вызов из этого. Невесты из церкви. Церкви из церкви, иначе говоря. Точно как он вызвал народ из народа в Египте. И мы сейчас живем в том дне. И мы благодарны за эти величественные вещи, которые мы видим. Так вот, завтра после обеда, если Господь позволит, будет завершение этого служения, этой части служения. И мы собираемся полностью предназначить это для молитвы за больных. И каждый желающий, чтобы за него помолились, может выйти и взять молитвенную карточку, чтобы пройти через молитвенную очередь. Так вот, причина, почему мы раздаем молитвенные карточки на эти, чтобы соблюдать с ними очередность. И потом, если не раздашь, они просто будут идти, и идти, и идти, понимаете? Они, поэтому мы даем им молитвенную карточку, у вас есть молитвенная карточка, и становитесь в очередь. И вы увидите и поверите. Вы увидите, как явится слава Божья. Это будет величественно. И мы сейчас благодарим вас за все, что вы сделали, и за прекрасный радушный прием, который мы имели среди этих братьев-служителей, и так далее. Так вот, завтра воскресенье, и эти церкви откроются. Завтра утром здесь не будет служения, будет воскресная школа. И вы, посетители, у меня самого здесь есть кое-кто из друзей, которые вместе с нами в команде, и некоторые, кто приехал сюда из моего родного города, чтобы побыть вместе с нами. Так вот, это те люди, кто спонсирует это собрание. Они верят в такого рода собрания. Если бы я жил здесь, в этом городе, я бы принадлежал к какой-нибудь из их церквей. Безусловно, я принадлежал бы, потому что они верят тому же, чему верю я, и я принадлежал бы к какой-нибудь из их церквей, если бы я жил здесь. И вы, кто отдал свою жизнь Христу на этой неделе, и у вас нет какой-нибудь церкви-пристанища, почему бы вам не обсудить это с ними? Они верят этому же самому, иначе они не сидели бы здесь, представляя это, понимаете? Так что сейчас вы найдите себе какую-нибудь хорошую из этих хороших церквей завтра и пойдите туда. Я уверен, что там принесут вам пользу. Там вам окажут помощь. Там вам помогут поверить. И если вы не были крещены, попросите их. Если вы не приняли Духа Святого, попросите их об этом. И они помогут вам прийти ко Христу и будут вести вас в пути, пока Он вернется. Теперь пусть Господь благословит каждого из вас. И сейчас, знаете, говорят, что пресвитериане постоянно поднимаются и садятся. И я не пресвитерианин, но я действительно считаю, что когда у нас читается слово, нам следует подняться. Потому что подняться — это почтение к Богу. Точно как мы отдаем честь знамени или даем торжественное обещание, или что-нибудь еще. И теперь, для сегодняшнего вечера, я избрал здесь кое-какой отрывок из Писания, из Евангелия от Святого Луки, 7 глава, начиная с 36 стиха. И сейчас, на протяжении всей недели, я работал над мыслью, пришедшей ко мне по пути, когда ехал сюда, о раскрытии могучего Бога. Но когда я закончил, просматривая свои места Писания и прочее, у меня набралось почти 20 страниц, поэтому я так никогда бы и не закончил это за какой-то час здесь. Так что я подумал, что мне придется сегодня вечером сменить ее. Так что я сменил. Я считаю, это воля Господа, что я говорю эти вещи. Теперь, в 7 главе Святого Луки и 36 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, запомните, не вслух, сам в себе, если бы этот человек был пророк, он знал бы, кто и какая женщина прикоснулась к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он сказал, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника, и они должны были... Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его?» Симон ответил, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она елеем помазала мне ноги. А потому сказываю ей, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начинают говорить про себя, «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Помолимся. Господь Иисус, эта история произошла много лет назад, но это правдивая история, ибо она записана на страницах нашей Библии. А мы знаем, что она истинна. И сейчас мы в этот вечер никоим образом не пытались бы изобразить это опять. Но мы хотели бы, чтобы ты помог нам сегодня вечером изложить это людям как проповедь, чтобы они могли увидеть, что ты по-прежнему тот же Господь Иисус. И мы молим о Твоих благословениях на всех нас, поскольку мы нуждающиеся люди. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. И мы верим сегодня, хотя мы видим, как Ты даешь слепому видеть, и глухому слышать, и хромому ходить, и по свидетельствам врачей видели, что Ты воскресил из мертвых 5 человек в различных случаях, в разных странах. Но все же, Господь, я считаю, самый серьезный больной, кого я знаю сегодня, это тело Христа здесь на земле, церковь. Она действительно больна. Исцели ее сегодня, Господь. Эта частица, сидящая здесь вместе, это группа, живущих здесь в Тампе. Это прекрасная группа людей, Господь. Исцели в этот вечер каждую рану. Пусть Дух дарует это нам, ибо мы просим Его во имя Иисуса и ради чести Ему, и ради Его славы здесь, в этом городе, где мы путешествуем. Аминь. Можете садиться. Если я должен буду сейчас дать этому название, всего на несколько минут, и стараюсь каждый вечер мне... Я должен извиниться перед вами, потому что вы были такими приятными, и вам, как слушателям, так легко проповедовать, что просто не знаешь, когда остановиться. И из-за этого служитель знает, что вы питаетесь, то есть принимаете слова, которые я говорю. Я приехал к вам, когда я был... Я никогда еще не был таким уставшим. Не знаю, когда. Понимаете, я не отдыхал с самого Рождества. Прямо отсюда я еду в Тусон. И начинаем опять. Приеду оттуда и отправлюсь в Британскую Колумбию крестить целое племя индейцев, которых я привел ко Христу. Были в прошлом католиками, минувшей осенью, когда я ездил на охоту. И благодаря исцелению матери, одной из матерей, вся та группа отдала свои сердца Христу, которую врачи, никто не мог взяться за нее. Она лежала, умирала. И они хотят, чтобы как только лед растает, я вернулся. Видите ли, там бывает 85 ниже нуля. И вот, и лед растаял. Я приобрету их. И всех. Огромная группа трапперов и охотников. Вверх-вниз по Аляскинскому шоссе. Все встречаются со мной, чтобы креститься и принять Христа. Они видели, как Господь показал видение о некой вещи, где будет определенный медведь, сколько он будет весить, какой он будет, где будет находиться определенное животное, как, кто там будет и во что они будут одеты. И все об этом. И рассказал им до того, как это произошло. И они сказали, «В этой местности даже и не водится такое, а мы пришли прямо к нему». Оно исполнилось. Слово в слово. Трофеи сегодня висят у меня в комнате. Понимаете? Они сказали, «Мы тоже хотим креститься». Грубоватые люди. Но знаете, у него семена лежат везде. Моя тема на этот вечер — «Иисус соблюдает все свои назначенные встречи». Хочу, чтобы вы хранили это в разуме, когда мы будем говорить. И я не буду говорить слишком долго. И я хочу, чтобы вы сейчас обдумали это. Помните, в один из дней вы должны будете встретиться с присутствующим сегодня вечером с нами. Так вот, должно быть, был уже почти заход солнца, когда начинается наша сегодняшняя завязка. Должно быть, это было примерно тогда, когда садилось солнце. И этот посыльный пробегал целый день, может быть, 2 или 3 дня. Он пытался разыскать его. Он прошел, может быть, почти от Дана до Версавии. Потому что Иисус в своем служении ходил, говори здесь, совершить свои чудеса и знамения, и люди все собирались. Он уходил куда-то еще. Я должен идти в другой город. И ему пришлось нелегко. Наверное, он направился в Капернаум. И они сказали, да он ушел отсюда неделю назад. Мы не знаем точно, куда он пошел. Но он пошел куда-то еще. И он, ох, он был уставший, его волосы были влажными от пота, ноги у него были грязными и потными, и когда он пришел на вечер, где Иисус говорил, и Иисус также был утомлен, он целый день говорил, его губы иссохли от того, что много говорил, и когда солнце начинало опускаться за горизонт, его руки, казалось, начинали дрожать, и его глаза выглядели уставшими. И он хотел увидеть Иисуса. У него было письмо для него. И вот у Иисуса было 12 человек вокруг него, которые сдерживали от него людей, потому что они просто напирали на него. И вот они, я изображаю это в виде драмы, чтобы каждый мог ухватить это. И вот мы находим, что в этом «люди Иисуса», он, должно быть, пришел, скажем, он подошел к Филиппу. И, возможно, Филипп сказал что-нибудь в таком роде. «Господин, или же молодой человек, мы, вне всякого сомнения, хотели бы разрешить вам увидеть учителя, но он сильно устал. Мы просто обязаны следить за ним, потому что он просто продвигается, пока он чуть не валится с ног. И мы за последнее время побывали на стольких собраниях и прочем, что мне очень жаль. Я не думаю, что у нас получится сделать это». Но, говорит он, «У меня здесь записка от одного очень важного человека в религиозных кругах, и это приглашение вашему учителю. И будет чудесно, чудесно, если он пойдет, и я должен его увидеть, потому что мне дали поручение, что я должен доставить эту записку ему и проследить, чтобы она попала к нему лично». И так, в конце концов, его подвели к Господу Иисусу. И пока он смотрел на него, Господь Иисус, наверное, оставив свое место, кафедру, откуда он говорил, которое ученики и остальные устроили, чтобы он говорил оттуда. Когда он смотрел, он взглянул на юношу. Он, должно быть, понравился ему. И юноша рассказал ему. Он сказал: «Я по поручению, господин, и в одном городе есть один очень высокопоставленный человек, и он фарисей, самая строгая из религий. И он дает обед, значительное событие, банкет, и он хочет, чтобы ты пришел в качестве почетного гостя. И он, многие хотели бы попасть на этот банкет, но он избрал тебя, и я 3 дня пытался разыскать тебя по всей стране. И я, конечно же, был рад оказаться здесь, господин. И я передам эту записку тебе, от этого и от него». И он взял записку и прочел ее, и мы видим, что этот какой-то фарисей готовил празднество, и приглашал его прийти туда и быть у него почетным гостем. Итак, Иисус постоял несколько минут и смотрел на юношу. И однако, при всей его занятости, но всегда, когда ты его приглашаешь, он придет. Мне все равно, какая будет ситуация, он придет. Он сказал: «Скажи своему господину, что я буду там. В этот день, в это время, я буду там». И посыльный, должно быть, улыбнулся, удовлетворенный, и развернулся и помчался вниз по холму, чтобы доставить хорошую весть своему господину, что он успешно доставил письмо этому, кто ему был нужен. Что же такое было с этим посыльным? Как это могло быть? Осознавал ли он то, что он совершил? Может быть, он в первый раз в жизни попал в присутствие Иисуса и даже не попросил о прощении своих грехов. Он так и не воспользовался возможностью. О, с людьми сегодня дело обстоит так же. По много раз они осознают, что они находятся в его присутствии, и так и не попросят о прощении. Что ж, это ему, может быть, никогда уже в другой раз не представилась возможность и отклонил свою последнюю возможность попросить о прощении. Как он мог это сделать? Как этот парень мог оказаться настолько погруженным в то, чтобы доставить это письмо от своего хозяина, что он не удосужился в присутствии Сына Божьего попросить о прощении? Это было все деловым предприятием. И знаете, это в чем-то подобное сегодняшним людям. Церковь, Христос, стали деловым предприятием или социальным предприятием. Присоединиться к церкви и подняться на чуть более высокую ступеньку в обществе ради своего бизнеса или чего-нибудь такого. Ты немного поднимешься среди соседей. Нет того, чтобы по-настоящему прийти и покаяться, как должен сделать грешник. Много раз в церкви люди приводятся прямо в присутствие Христа и отворачиваются, и делают такую же безрассудную вещь, как сделал этот посыльный. О, он должен был бы упасть на колени, и сразу, как только он осознал, кто это был такой, и ему сказать: «Учитель, у меня есть письмо к тебе, но сперва я хочу, чтобы ты простил меня». Это был бы правильный подход. И затем, если нужно сделать какое-нибудь дело, пусть это будет сделано позже, но сперва исправить свою душу перед Богом. Вот почему я считаю, столько исцеления терпит неудачу, то есть исповедуемого исцеления, потому что, во-первых, люди не готовы для исцеления, они не хотят признать свои ошибки. В Библии сказано: «Признавайтесь в своих проступках друг перед другом и молитесь друг за друга». А мы не желаем это делать. Если бы мы могли взять исцеление и идти себе дальше, и вернуться, и жить, как жили, они приняли бы это. Но когда приходит к тому, чтобы действительно сперва прийти и исправиться перед Богом, люди не хотят это делать. И вот причина, почему это бросает плохую тень на божественное исцеление. Вы видите столько людей, которые заходят вот так и выходят, и не исцеляются. А Бог все знает о тех вещах. Так вот, мы подумали бы, что этот парень сделал действительно опрометчивый поступок. Мы подумали бы: если бы мне только оказаться на его месте, если бы я мог предстать перед его престолом и взять письмо, первое, что я сделал бы, что ты сделал бы? Интересовался бы тем, разобраться, в чем тебя послала туда твоя организация? Или же ты осматривался бы вокруг, чтобы увидеть, как украшены небеса? Или же в его присутствии ты первым делом сказал бы: «Господь Бог, прости меня, грешника!» Это было бы правильным поступком. Теперь, когда Иисус наблюдал за пареньком, и когда он уходил, возможно, ему пришла мысль, почему этот парень не сделал этого? Потому что он не осознавал, кто это был. Пусть я скажу это, не святотатственно. Пусть я скажу это, не потому что на этом собрании или любом собрании, но я считаю, что вот в чем дело сегодня. Люди не осознают этого. Они видят, как Писание точно отождествляется, но они не осознают того, кто это такой. Они нечто видят, и они говорят, «О, это было чудесно, это было хорошо, я...» Но вы не осознаете того, что это такое. Если бы осознавали, последовало бы покаяние, рыдание и плач. Этот город охватило бы такое пробуждение, что половину из вас еще до утра посадили бы под замок. Верно? Если бы мы осознавали, что это такое. А мы по многу раз проходим мимо и упускаем возможность из-за того, что не осознаем. Я не думаю, что этот парень действительно осознал. Он воспитывался у этого фарисея, который был великим вельможей, князем или религиозным мужем. И он воспитывался у него и просто принял его сторону религии. А фарисеи смеялись над Иисусом и насмехались над ним, или что-нибудь такое, что они делали, как они в тот день. И он просто это сбросил. Это было не более чем просто обычное письмо, которое он должен был доставить. Он просто посидел там, и он побывал в его присутствии, и он только побывал и ничего больше. Для него это ничего не значило. Но если бы он осознал, если бы этот парень сегодня смог воскреснуть из мертвых и посидеть на этом собрании на этой неделе, он бы с этим нечто сделал. У него было бы свидетельство, которое потрясло бы нас всех, но он не осознал. Так вот, здесь в этой сцене что-то не так. Она просто не... Она неправильная. Когда Иисус наблюдал за тем, как тот парень уходил, утомленный и измученный, но во всей завязке что-то не так. Те фарисеи ненавидели Иисуса. И с чего бы это им приглашать Иисуса в качестве почетного гостя, когда они ненавидели Его? Тот фарисей держал, по старой поговорке картежников, у него что-то было в рукаве. Он держал туза в рукаве, потому что они ненавидели Иисуса. Я верю, что Иисус сразу же узнал это. Понимаете, у людей должно быть что-то общее. Моя матушка, у нее было одно выражение — «птицы слетаются по оперению». Ты не увидишь, чтобы конюки и голуби кормились вместе. Они один стервятник, а у голубя не получится питаться пищей конюка, потому что у него нет желчи. Он не смог бы это переварить. И ты не увидишь верующих и неверующих вместе, если на это нет какой-то цели. Что-то не так. Этот парень держал туза в рукаве. Он хотел выкинуть его Иисусу. Так вот, возьмите людей, подобно как... Возьмите молодежь, юных подростков. Они не любят водиться с пожилыми людьми, потому что у них есть что-то общее. Молодые женатые пары, у них есть что-то общее. Старики, они не хотят слишком много находиться с детьми. У них есть что-то общее. Когда ты видишь, как девчушка постоянно проводит время с бабушкой, вот, там что-то не так. Слишком большая разница в их возрасте. А она или любимица бабушки, или же у бабушки где-то есть пакетик с конфетами, понимаете? Там где-то какая-то хитрость. У меня самого есть внук, и я знаю, где-то есть какая-то хитрость, понимаете? И ты видишь, что она вертится вокруг бабушки, у бабушки есть пакетик конфет, или что-нибудь такое. Так и у этого фарисея было что-то в рукаве. Это все произошло на одном собрании для служителей, где они собрались. И темой обсуждения был этот парень, который назвал себя пророком. А они не верили, что он пророк, потому что они не могли понять, что человек, который не соглашался с ними, со всех их учением, что мог быть пророком. И вот на этом служительском собрании они решили, что он не пророк. И этот старый фарисей намеревался доказать это им, что он не пророк. Фарисей собирался убедить в этом и показать собранию всем людям в том городе, что он не пророк, прежде чем он посетит город. Он никогда прежде не бывал в том городе. Итак, прежде чем он придет, тот собирался разоблачить его. О, тот дух! Он по-прежнему жив. Собирался разоблачить это, сделать что-нибудь такое, чтобы воспрепятствовать собранию, которое он провел бы там. Итак, мы видим, что он сказал: «Я устрою званый обед, и я приглашу всех, и созову всех в городе, и мы тогда докажем, что он никакой не пророк. Мы докажем это». Итак, фарисей, возможно, думал, что, сделав это, он получит небольшое, может быть, вскоре станет одним из пресвитеров или кем-нибудь. У него действительно получится добиться успеха вместе со своей группой. Он собирался поиздеваться на банкете над Господом Иисусом, доказать, что он не пророк, выставить его куда-нибудь на всеобщее обозрение. Тогда он будет большой шишкой среди них, станет каким-нибудь великим человеком. Так вот, мы видим, что посыльный возвращается и рассказывает своему хозяину: «Я нашел его, он пообещал, и он будет здесь, потому что я просто видел его по его действиям. Он будет здесь». Хорошо? Так вот, фарисей дожидался этого определенного времени, и они знали, когда устроить этот банкет, когда все идеально подходило. Наверное, мы представим в нашей небольшой сегодняшней драме, что он устроил его в то время, когда созревает виноград. Если вы когда-нибудь бывали в Палестине во время сбора винограда, или даже в Калифорнии, когда те огромные виноградные гроздья просто истекают соком, зрелые, вся та местность, долина просто наполнена тем сладким ароматом от того винограда. Он знал, когда именно его следует устроить. Итак, он назначил то время в определенный день, когда они будут проводить это празднество. Что, наконец, наступило время, когда должно было проводиться то празднество. И он пригласил прийти всех, кого смог, чтобы пришли. Всю знать, и все ассоциации, и так далее, и все клубы, какие были в городе, к которым он принадлежал. Они все пребывали в его величественный чудесный дворец. Он стоял на возвышении, был как поместье там, в городе. И наступило время, чтобы это было сделано. Конечно же, весь двор был вылизан, и были расставлены все столы, и банкетный зал был готов. И затем, теперь он собирается позаботиться о своих гостях, когда они будут приходить. Любой хозяин будет делать это. Итак, ему пришлось нанять конюхов, потому что некоторые из его гостей приедут на колесницах, а некоторые приедут на мулах, некоторые придут пешком. Поэтому любой, кто устраивает, проводит банкет, обязан подготовиться, чтобы принять своих гостей. Итак, фарисей все предусмотрел, и все его слуги, и поставил их наготове, поставил юношей конюхов, где они могли принимать лошадей, и для них был готов всякий корм и прочее. И затем у него был швейцар, то есть привратник, который должен был собирать приглашения, потому что ты не мог прийти, если ты не был приглашен, и собирать приглашения. У него были записаны их имена, кто должен был быть там. И они приходили, они называли свое имя, и вот они могли входить. Затем давайте-ка просто рассмотрим, что было, что там должны были делать, ненадолго. Я бывал на Востоке, и, может быть, многие из вас бывали и наблюдали, как там это делают. Это действительно поражает. И обратите внимание, потом, когда все было улажено, затем, когда они появлялись в дверях, первое привратник спрашивает, кто они, и они говорят, кто они такие. Он смотрит в свой список, и вот есть имя, тогда он отмечает его. Что он делает потом? Он берет его посох, ставит его в углу. Парни принимают лошадей, если он пришел пешком, или же если он прибыл на лошади, и ставит ее в конюшню. Теперь, следующее, что он делает, он входит в переднюю. И там находится группа людей, те, кто назван омыватели ног, лакеи. Это самая низкооплачиваемая работа. Лакей – омыватель ног. И подумать об этом, мы, воображающие из себя кого-то, а наш Господь представил себя на земле как лакея, омывателя ног. Это именно то, что Он сделал. А мы еще воображаем из себя кого-то. Мы прибежим сюда в школу и получим немного образования, и позволим, и выучимся говорить несколько громких слов, и возвращаемся, и одеваем костюм, и выходим сюда. И хотим, чтобы нас называли «доктор», «почтенный» или как-нибудь. Я недавно был в одном большом музее и смотрел на некоторые расчеты о человеке весом 150 фунтов. Сколько у него в теле есть химических веществ? Знаете, сколько там получилось, когда его всего разобрали по частям? Его стоимость — 84 цента. Затем он охлобучивает на 84 цента 10-долларовую шляпу и 500-долларовую норковую шубу и задираешь нос. если пойдет дождь, ты в ней утонешь. И затем двигаешься, заботишься о тех 84 центах, верно, кого ты из себя воображаешь, и ты не проявляешь заботы, ведешь себя так, о той душе, которая стоит 10 миллионов миров. Разница. Безрассудные. Как мы можем стать? Так вот, этот лакей, омыватель ног, он должен был омыть им ноги. Теперь, когда едешь по Палестине, палестинская одежда — это длинное ниспадающее одеяние. Оно свисает низко, и затем нижнее платье доходит как раз где-то до половины икры ноги, вот до сюда, для нижнего платья. И когда животные и люди двигаются по одной и той же тропе, животные, конечно, идут по тропе. И когда они двигаются по одной и той же тропе, и из-под животных поднималась пыль, и от пыли шло зловоние, и она прилипала к их ногам, когда они потели, а их ноги были обуты в сандалии, и это все полностью становилось потным и было влажным, липким. И тогда это зловоние из-под животных, ходивших по тропе, было палестинская одежда, подметающая внизу, как юбка, собирала эту пыль. И она попадала вниз, вот сюда, и облипала ступни их ног и их конечности. И от них действительно пахло, как от той тропы, где ходили животные. И так, входя в дом, подобный тому, какой был у тех фарисеев, они посылали в Персию и доставали те огромные чудесные ковры и все прочее. Ты не чувствовал бы, что тебе здесь рады предстать перед хозяином и затем, чтобы весь был таким вонючим. Поэтому у них был способ, как об этом позаботиться. Они держали лакея, омывателя ног, и он находился там. И как только ты вошел, и твое имя зарегистрировали, юноши забирали лошадей или твоих животных и отводили их, чтобы покормить их. Одна группа парней. А затем привратник узнавал тебя по таблице, которая была у него в руке, и тогда ты готов перейти к лакею-омывателю ног. Потом ты заходил, ты ставил свою ногу на возвышение, он снимал сандалию, ставил ее в определенное место, чтобы он знал, где ты находишься. А с этой другой стороны у него были туфли. И после того, как он заканчивает мыть тебе ноги, вымывал ее всю очень хорошо, всю пыль и все прочее, освежит тебя, тогда он одевает эти матерчатые туфли с высокими калошами, подобно как вы видите в самолетах и в дальних перелетах, когда летаешь за океан. Сейчас их выдают вам ночью, когда вы, подобно как у женщин, есть те небольшие штучки, которые они одевают, когда не носят чулки. Я вижу, как моя жена и дочь и другие берут их. Иногда они, это небольшие, я не знаю, как их называют, но они очень похожи на нижнюю часть носка, знаете. И это надевается на ногу. Что-то в таком роде. Только это чуть повыше, потому что ты ведь не хочешь одевать свои грязные сандалии и ходить там по тем коврам. Итак, затем твои ноги вымыты, потом ты получаешь... Следующее, что происходит. Ты надеваешь эти небольшие сапожки, как я назову их. И затем следующее, что происходит, там стоит человек с полотенцем на плече, и в руках он держит миру. И это благовонное масло. Так вот, прямые лучи того палестинского солнца воздействуют тебе на шею, это просто изводит тебя. И еще одно. Та пыль, что собирается, иногда набивается им в бороду и им в волосы. И тогда этот человек стоит здесь с миром, и он держит его в той мисочке. Ты набираешь его себе на руки и втираешь это себе в лицо и по своей шее. Затем ты берешь это полотенце и обтираешь его, и приводишь в порядок свои волосы. Так вот, иногда это очень редкостное, потому что оно действительно дает изумительный аромат. Его по большей мере добывали высоко в горах, с куста дикой розы. Вы видели розу после того, как опадают лепестки. На ней тогда образуется такое, как будто бы небольшое яблочко. И оттуда его раздавливают и получают это благовоние. Сказано, что царица Савская, когда она пришла к Соломону, принесла много этих прекрасных благовоний из этого и дала это Соломону. Очень редкостное. Так трудно доставать в горах. И затем, когда они вытирают это, свою бороду и свои шеи, и этим полотенцем, приводят себя в порядок, теперь они готовы встретиться с хозяином, встретиться с пригласившим их. Понимаете? Они бы чувствовали себя неудобно, войти со всей той грязью. Вот почему омовение ног, понимаете? От них дурно пахло. И им необходимо было вымыть свои ноги. И в своих больших сандалиях, по тем чудесным коврам, они бы чувствовали себя неудобно. Они чувствовали бы себя сконфуженными. Но теперь его ноги вымыты, и теперь он в полном порядке. От него пахнет благовонием, которое на нем, от этого мира, то, что у них называется «помазать их головы маслом». И втирают это себе в лицо. Затем вытирают его полотенцем. Теперь он освежился. Теперь следующее, что он делает, он встречается со своим хозяином, с тем, кто пригласил его. Он желает встретиться с ним. Так вот, у него не было бы желания с ним встретиться со всей той грязью на нем. Итак, сейчас он в полном порядке и готов. Затем хозяин встречает его у дверей. И у них есть один очень странный обычай. И он по-прежнему есть в некоторых церквах. Приветствие целованием. Итак, они берут за руку, наклоняются вот так, обнимают друг друга, мужчины, и, обхватив друг друга руками, вот так, и целуют друг друга в шею. И когда хозяин целует тебя, тебе здесь рады. Это приветственный поцелуй. Так вот, ты не хотел бы, чтобы твой хозяин целовал тебя со всей той грязью и всем прочим на тебе. Так что необходимо было помыться, прежде чем тебе дадут приветственный поцелуй. Но, о, как только тебе дали приветственный поцелуй, ты полноправный брат. Вот и все. Можешь, сегодня единственное, что ты можешь делать, подобно как сегодня. Ты приходишь в какой-нибудь дом, и ты чувствуешь себя свободно. Ты один из них. Он дал тебе приветственный поцелуй. Помните, как Иуда целовал Иисуса? Видите? Лицемерно. Видите? Потому что если он поцеловал его, это было приветствие. Это был поцелуй друга. Не в уста, но в шею. Целовал их в шею. Так вот, мы видим тогда, что тебе можно было заходить. Если тебе захотелось пойти к холодильнику, это было бы сегодня, и достать себе огромный бутерброд, и улечься на кровати, и съесть его, просто устраивайся как дома. Тебе здесь рады. Заходи. Это теперь с тобой все в порядке. Ты просто чувствуешь себя теперь одним из семьи, потому что ты внутри. Теперь ты прошел все это, и был помазан, и весь приведен в порядок. Тебя поцеловали в знак приветствия. И потом ты заходишь, пожимаешь руки после этого на банкете, и встречаешься со своими друзьями. Хозяин встретил тебя поцелуем. И так что ты теперь свободен. Ты просто чувствуешь, что ты один из них. Тебя пригласили, тебя помыли, тебе дали приветственный поцелуй, и теперь ты один из них. Заходи и общайся. Так вот, примерно в это время я представляю того агнца, жарившегося там сзади на углях, запах от которого разносился по всей округе, с тем виноградом и всем прочим. Представьте бедняков, стоявших под забором. У них текли слюнки. Их не пригласили на это. Только знатных особ. Итак, празднество теперь входило в очень хороший темп. Все шло чудесно. Полнокровный, хороший темп. Теперь я представил бы, как фарисей и его, все его друзья чокаются бокалами друг с другом, хорошенько прихлебнувши, и лучшие вина, какие были в Палестине в то время, потому что они были богатыми. Они могли позволить себе это. И они все, женщины, там в уголке были их украшены драгоценностями женщины, общались, рассевшись на диванах и так далее, как было принято в те дни. И мужчины все произносили свои тосты и разговаривали, и священник, и все раввины, и все остальные. Чудесно проводили время. И праздник продвигался очень хорошо. И затем Иисус, несмотря на свою занятость и свой плотный график, Он всегда приходит на назначенную им встречу. Можете положиться на это. Он приходит на назначенную им встречу. Теперь давайте-ка заглянем в комнату и увидим, что происходит. Я как будто вижу, как фарисей там чокается своим бокалом и говорит: «Равви, а знаете что?» И важные разговоры продолжались дальше, бизнесмены говорили о своих делах и всем прочем. Банкет сейчас вошел в полный разгар. Это величественное пиршество. Но взгляните-ка, под стеной незамеченный сидел Иисус. Он сдержал свое обещание о встрече. Он пришел. Он всегда соблюдает свое слово. Он исполняет все свои обещания. Но посмотрите на него. Он сидит там, грязный. Мне больно это говорить. Это прямо убивает меня, говорить это. Но его ноги были грязными. Его не помазали. Ему не дали приветственного поцелуя, хотя он был приглашен. Это подобно как на некоторых из наших современных евангелизаций. Французы называют его «Джизу». «Джизу с грязными ногами». Вы можете себе это представить? Его пригласили, и он пришел. И вот он. И каким-то образом прошел, и незамеченный. Он сидит там, как одинокая девушка. Он был настолько же лишний там, как он лишний и сейчас, на некоторых из наших современных евангелизаций, банкетов, так называемых религиозных собраний. Он был лишним. Никто не обращал на него никакого внимания. Они были слишком заняты другими вещами. Хотя он был приглашен. Но когда он пришел, ему не были рады. Что случилось с тем лакеем, омывателем ног? Как он упустил ту возможность? Я желал бы, чтобы мне представилась та возможность, что была у него. О, вот это да! Если бы я знал, что он придет, я стоял бы там, поджидая его. Я был бы готов к этому. Как же он поступил так? Так вот, давайте не будем слишком осуждать его, потому что мы можем сделать то же самое и не знать этого, понимаете? Он упустил его. О, вот это да! Обратите внимание, он приходит сегодня и на наш зов тоже. Он приходит в нашу среду. Я не хочу говорить это, но я обязан это сказать. И в нашей среде, среди нас он воспринят, сидит такой же грязный для людей, как он был тогда. Это именно так. Называют его святыми скакунами и всем прочим. И мы еще взываем о пробуждении. А он приходит, и когда он действительно приходит, мы обходимся с ним примерно так, как они обошлись тогда. Кто-нибудь поднимется в Духе Божьем, закричит «Аминь» или «Возопит», или что-нибудь в таком роде, когда Иисус вдруг пройдет мимо. Да это же их выставят из церкви. Что ж, они считают, что это ужасный стыд позорить церковь, позорить людей, в то время как это ведь сам Иисус проходит мимо. И мы видим, как Он приходит и обозначает Свое Слово и делает точно, как Он делал тогда. А они сегодня говорят, это гадание, чтение мыслей на расстоянии или какой-то нечистый дух. Перед людьми Он такой же грязный, как Он был грязен тогда, когда сидел там. Джизу, Слово Божье. И мы ничего с этим не делаем. Мы слишком заинтересованы в своей организации и в своем общественном положении. Мы стыдимся назваться Его именем. На самом деле мы стыдимся Его. Они стыдились Его, потому что Он был грязным. Гости не знали Его. И они стыдились Его, потому что Он был грязным. Вот как обстоит дело сегодня. Они по-прежнему стыдятся Его, потому что они наваливают на это всю грязь, какую могут. Называют это «святыми скакунами» и всем прочим, что они могут придумать. Никто ничего с этим не делает. Вот он сидит, грязные ноги, одинокая девушка на вечеринке, одинокая девушка на религиозном собрании, приглашенный. Мы просим его прийти на пробуждение. Когда он приходит, мы обходимся с ним таким же образом, как они обошлись там. Он пришел и обозначил себя, но никто не хочет им заниматься. Если бы он мог показать какую-нибудь диковинку или совершить какое-нибудь чудо, подобно как он сделал перед Пилатом. Пилат, его единственная возможность, которая у него была, и он попросил его, захотел увидеть, чтобы нечто совершилось. Захотел, дай увидеть какое-нибудь знамение. Ему следовало бы покаяться. Вот что сегодня следует сделать этому жестокому направляющемуся в ад миру. Покаяться в своих грехах. Вот что следовало бы сделать этим церковным членам. Покаяться в своем неверии. Встань за него. Он тот же, вчера, сегодня и вовеки. И он отождествляет себя точно, как он отождествил тогда. И люди сегодня занимают ту же позицию, какую занял тот фарисей. Позицию такого же рода. Оставить его сидеть после того, как пригласил его. Однако его не хотят. Они просто делают это как бы ради приличия. Он знает это. Мы поступили с ним сегодня точно, как они поступили тогда. Вместо того, чтобы омыть его, смыть его поношение, вместо того, чтобы стараться стоять, говорить Вы ошибаетесь. Это проявившееся Слово Бога. Это то, что Он обещал. Он сказал, что в последние дни Он изольет Дух. Мы живем в последние дни. Вместо этого мы просто как бы отсиживаемся сзади, подобно как отсиживались они. Мы боимся занять твердую позицию. Что если бы кто-нибудь из них поднялся и сказал, «Это Иисус Назарянин. Я верю, что Он пророк Божий». Вы знаете причину, почему они не сделали это? Потому что они не верили, что он пророк. И сегодня они по-прежнему не верят. Они считают, что он педагог. Они считают, что он деноминация. Они не знают, что он, как и раньше, является пророком. Это то, из-за чего его туда пригласили, сомневаясь. Это то же самое, в чем насчет него сомневаются сегодня. Никто не готов заступиться за него. Они просто говорят, «Ну, я не имею с ним никаких дел, понимаете? Я принадлежу к церкви. Вот мои пасторы, все они здесь сидят. Я хороший человек». А Джизу с грязными ногами. И никому и дела не было. Сама же Библия. Мы сейчас подходим и пожимаем руку, записываем свою фамилию в книгу. И методисты, если они не захотят нас, мы перейдем к баптистам. Они вышвырнут нас, мы отправимся к назарянам. Единственники вышвырнут нас, мы пойдем с двуединственниками. Двуединственники вышвырнут нас, мы отправимся к триединственникам. Мы не обязаны мириться ни с чем из этого. Все чопорные. Это именно тот же путь. Мы, а когда приходит Иисус, мы даже не узнаем. Нас не волнует. Вот как поступают они. И мы еще взываем, «Приди, Господь Иисус! Приди, Господь Иисус!» И Он приходит. И что же мы делаем? То же, что сделали они. Почему? Если они что-нибудь скажут, примут это. Кто-нибудь услышавший поднимет их на смех, и они позволят ему сидеть грязному. Это назвали нечистым духом. Вы помните, Иисус сказал им однажды, когда они сказали, «Этот человек совершает это через Вельзевула». Он сказал, «Вы говорите это против меня, это простится. Но однажды придет Дух Святой делать то же самое, и одно слово против него не простится никогда». Понимаете? Вот, пожалуйста, Джизу с грязными ногами. Вы можете себе это представить? Можете ли вы представить себе, люди, утверждающие, что они любят Бога, и настолько ввязанные в свои вероучения, и свои деноминации, и теории? Иисус сказал, «Ваши традиции, вы сделали Слово Божье бездейственным». Вот Он был там, и Слово действовало, потому что оно стало плотью, и доказывал именно то, что Он был Христом. А люди своими традициями не позволяли этому оказывать воздействие на других людей. Это то, что он делал. Пытался явить это. И видите, они не верили, что он пророк. И однако, в Библии сказано, что он будет пророком. Библия, Моисей сказал, «Господь ваш Бог поднимет пророка». Второзаконие 18:15. И в Библии было точно предсказано, что он будет делать. И вот он пришел, исполняя это среди тех людей. А сегодня мы оставляем ему такое же грязное прозвище, какое было у него тогда. Позволяем им говорить различные вещи против этого. И дни чудес прошли, ничего такого не бывает. В то время как в Библии говорится, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. А мы по-прежнему стыдимся открыто встать и сказать что-нибудь по поводу этого. Мы стыдимся своего свидетельства, которому, как мы утверждаем, верим. Вместо того, чтобы омыть его, постараться омыть его слезами радости, что он оказался здесь, мы позволяем, чтобы он у нас просто сидел грязный. Я не буду иметь с этим ничего общего. Я не сотрудничаю ни с чем таким. И руки своей не приложу к этому. Видите? Вот вам, пожалуйста. Это та же кучка фарисеев, просто под другим названием. Мы снова позволяем, чтобы он сидел вот таким. По той же причине. Мы не верим, что он пророк. Мы стыдимся этого. Почему? Та же причина. Мы не верим этому. Люди не верят. Никак нет. Он может прийти, сделать то, что он хочет сделать. Они же утвердились в своих привычках, и нет нужды пытаться с ними дурачиться. И знаете, в Библии сказано, что они будут такие. Точно. В Библии сказано, что они будут такие. Тепловатые, вид благочестия и не имеющие силы. Видите? Верно. Мы примыкаем к этой образовательной отполированной группе, находящейся там, и проводим свои разгульные светские мероприятия, и даты, и наши чудесные церкви, и богатое убранство. Затем Иисусу Христу можно войти, и Он у вас будет оставаться грязным. Слово может проявиться среди нас, а мы по-прежнему ходим, позволяем людям обговаривать это. О, подумать только! Но знаете, чтобы поторопиться с нашим рассказом, давайте-ка сменим сегодняшнюю сцену. Давайте повернем свои камеры в другую сторону. Туда, в переулок, небольшой грязный переулок, в небольшую комнатку, на самом верху, закрытую решеткой. Открывается дверь, и выходит женщина. Что ж, люди не слишком-то любили ее. Она была грешницей, и она зарабатывала себе на жизнь неправильным образом. Итак, она спускается по скрипящим ступенькам на улицу, она выходит в переулок, и она идет мимо мусорных контейнеров и выходит на улицу. Что ж, там никого нет. Поэтому она начинает удивляться тому, что «О, я помню, там у фарисея, пастор фарисей, он дает большой банкет, все там, дела сегодня будут идти плохо». Итак, она бредет по улице. И когда она зашагала и говорит, «Что ж, мне просто придется подождать, пока это закончится». И она зарабатывала себе на жизнь нехорошим образом. Итак, она шла по улице. И через какое-то время ее голодный желудок учуял запах того жареного агнца. Она подумала, «Ух ты, здорово пахнет! Никогда в жизни еще не ела ничего такого». Может, была когда-то выброшена на улицу какими-то родителями. Знаете, мы нередко задумываемся о детской преступности. Я считаю, что во многом это преступность среди родителей. Дети были научены тому, чтобы молиться и служить Богу, вместо того, чтобы мама пропадала где-то на вечеринке с игрой в карты, и на своей религиозной вечеринке с игрой в карты, а папа где-то на игре в гольф, а сестра гуляла где-нибудь с парнем там по улице. Может быть, дела обстояли бы иначе, если бы у них был старомодный алтарь для молитвы, Библия вместо колоды карт, и давным-давно выбросили бы телевизор за двери, и, может, было бы совсем иначе. У вас у всех раньше считалось неправильным ходить в кино. Дьявол нацепил это прямо на нас. Он занес это прямо к ним в дом. Понимаете? Понимаете? Она была голодна. Она учуяла запах этого. Она сказала, «Ух ты, здорово пахнет! Интересно, действительно, какой вообще на вкус жареный агнец во рту?» «Я не знаю. Думаю, я просто подойду». Так вот, ей нельзя было подходить к ним слишком близко, потому что она была бесчестной женщиной. Они же были самоправедными, понимаете ли. Они все принадлежали к церкви, так что им нельзя было приближаться туда, где находились они. Она считалась грешницей. Итак, когда она подошла поближе, и чтобы посмотреть, увидела, что они все стояли там, и слюнки текли у них изо рта, когда они вздыхали, знаете, глядя на этого барана, то есть агнца, жарившегося там, и там носили всякую изысканную пищу и прочее. Какое чудесное время! И она начала вот так смотреть сквозь толпу, и ее глаза остановились на нем. «Кто этот? У него грязные ноги!» «Интересно, кто это? Где тот, кто скажет мне? Послушайте, вы не...» Быстренько отворачивается, не хочет с ней связываться. Она грешница. Итак, спросила кого-то еще. В конце концов, может быть, какую-нибудь леди, которая думала так же и выглядела так же. Сказала, «Мадам, не будете ли вы...» «Прошу прощения, но не будете ли вы...» «Кто это там сидит? Как он... тот человек?» «Ну, — сказали, — ты знаешь, кто это такой? Ты слышала, как там говорят о том Иисусе из Назарета, который считается пророком?» «О, да, угу. Это он? Это он». «Ну, его не омыли. Я так понимаю, что всякого, прежде чем ему зайти туда, должны помыть и помазать. Посмотрите на него. Ну, это неправильно». Ей представилась возможность. Она вспомнила историю, которую кто-то рассказывал ей. Другая женщина ее профессии, однажды там, в Самарии, в городе Сихарь, получила прощение всех грехов, и она осознала, что, может быть, это возможность для нее. Итак, теперь, как же она проберется к нему? Она увидела, что он нуждается, и она захотела послужить ему, и не могла к нему пробраться. Примерно так и есть. Итак, она подумала, что же мне делать? Его не помазали, ноги у него грязные, никто не обращает внимания. О, если бы только я могла пробраться туда! Это действительно кающееся сердце. Если бы я только могла добраться к этому! Так вот, она размышляет, берет, в ее разуме появляется какая-то мысль. «Знаешь, что думаю, я сделаю?» «Я знаю». Она идет по улице, так быстро, как может, по переулку, вверх по этим старым скрипящим ступенькам, и открывает дверь, заходит туда и берет чулок, знаете, и вытаскивает его, пересчитывает, сколько у нее есть денег. Она сказала, «Я... Хватит ли этого, чтобы купить елей для помазания? Посмотрим-ка, хватит ли. Здесь 20 римских динариев». «Наверное, этого хватит». «Но подожди-ка, у меня не получится это сделать. Он пророк, и он узнает, где я заработала эти деньги. Он узнает, как я их заработала. У меня просто не получится это сделать». Итак, наверное, она кладет их обратно. Опять. И когда она положила их обратно, нечто продолжало говорить к ее сердцу. «Но неужели ты позволишь, чтобы он вот так сидел там грязным? Неужели ты позволишь, чтобы единственный человек, который может удалить твои грехи, сидел грязным, в то время как ты можешь оказать ему услугу?» И так она говорит сама себе, «Узнает он или нет, я пойду». И она пустилась по улице и забежала в какую-то лавку, где там сидел старик с крючковатым носом. И, «Ну, что тебе здесь надо?» Она сказала, «Мне нужно самое лучшее алавастровое мира, какое у вас есть. Не самое дешевое. Мне нужно самое лучшее». У нее была особая причина. И это то, что следует делать нам. Нам следует отдать ему самое лучшее, что у нас есть. Все, кем мы являемся. Свои молодые годы. Не ждать, пока мы состаримся и будем умирать. Отдайте ему самое лучшее, что у нас есть. И там у нее было самое лучшее. Он подошел, сказал, «Ну-ка посмотрим, сколько тут денег. Во-первых, есть ли у тебя деньги?» Он тоже знал ее. И так она сказала, «Да, у нее были деньги». «Итак, куда же ты идешь с этим?» «У меня оно будет для особого случая». И так она подходит. Теперь, у нее не было приглашения. Но как же она собирается пробраться внутрь? Но в любом случае, если ты хочешь послужить Иисусу, Он проложит путь, чтобы ты прошел. Так или иначе, она попала внутрь. И Иисус все еще сидел там. И когда она пробралась туда, ей пришла мысль. Ее сердце билось учащенно. «О, как же! Что, если случится так, что он прогонит меня?» На память пришло многое. Что, если он подойдет сюда и скажет, «Послушай-ка, бесчестная женщина, что ты здесь делаешь в моем присутствии? Ты что, не знаешь, что я Сын Божий? Ты не должна находиться здесь в моем присутствии?» Сердце у нее чуть не останавливалось, и она подумала, «Что же мне делать? Но я должна пробраться к нему. Мне нельзя упустить этот момент. Может, это последняя возможность, которая будет у меня. И, может быть, это и твоя тоже?» Взглянула туда, и ее сердце начало переполняться. Она знала, что она находится в его присутствии. Когда ты попадешь в его присутствие, нечто происходит. Она заметила, что с ее щек падали слезы, и она стояла там, дрожа, с этим ящичком в своей руке, и она упала к его ногам. И она подумала, «Мне нельзя смотреть вверх. Я такая виновная и нечистая. Мне нельзя поднимать глаза». И так она заплакала. Они стали падать ему на ноги. И она стала омывать их вот так, своими руками, вытирая, пытаясь вытирать слезы с его ног, и омывая ему ноги своими слезами. И спустя минуту у нее не было полотенца, чтобы вытереть ему ноги. И так ее волосы свисали, и она стала вытирать ему ноги волосами, которые были у нее на голове. Каково было бы нашим сестрам, если бы они это сделали? Им пришлось бы встать на голову, чтобы сделать это, понимаете? Несомненно. Угу. Нашим сестрам сегодня. Интересно, осознают ли женщины, что Бог соблюдает все свое обетование? Мне интересно, осознаете ли вы, что вам совершенно невозможно попасть внутрь вот так? Он соблюдает все свои обетования. Осознаете ли вы, что вы делаете, когда вы делаете это? Вы отвергаете добродетель. В Библии сказано, что если женщина обстригла свои волосы, ей даже неприлично и молиться. И делая так, она позорит своего мужа. И запомните, именно женщина, нарушившая одну Божью заповедь, стала причиной того, что все это так происходит. Думаете, что какая-нибудь, которая нарушит одну же, вернется обратно? Задумайтесь об этом. Возможно, служителям иногда не хватает смелости высказать вам. Сейчас тот момент, когда вы услышите это. Это истина. Кто-то сказал, «Почему бы тебе не оставить в покое тех женщин?» Это мне сказал один выдающийся человек недавно. Сказал, «Но они ведь верят, что ты пророк. Учи их, как принимать Духа Святого и получать эти величественные вещи, и как быть пророчицами». И так далее. Я сказал, «Учи их более великим вещам». Я сказал, «Как я смогу научить их алгебре, когда они не хотят выучить даже азбуки?» это выявляет. Наружная сторона выражает то, что внутри. Но вы идете дальше. Все равно делаете это. Почему? Вы не осознаете это. Вот она, пожалуйста, своими волосами. Она стала вытирать ими его ноги и обсушивать ему ноги. Она была напугана до смерти. И через какое-то время она взяла эту бутылку с миром, и она разбила ее, и она постаралась ударить ее и разбить ее, и вылила это ему на ноги, и она плакала. И всякий раз, когда она плакала, она наклонялась и целовала ему ноги. Она была в истерике. Когда ты попадаешь в его присутствие, это вводит тебя в истерическое состояние. Я впадаю в истерическое состояние. Любой человек, попадающий в его присутствие, который верит ему и имеет веру в него, это вводит тебя в истерическое состояние. В день Пятидесятницы, когда он пришел в облике Духа Святого, они вошли в истерическое состояние. Когда ты действительно веришь, и ты знаешь, и распознаешь, что это твоя возможность, и ты пребываешь в его присутствии, ты уверен в этом. Она стала целовать ему ноги, и плакать, и омывать, и вытирать, и опять целовать ему ноги. Знаете, Иисус, если бы он пошевелил ногой, она бы подскочила и убежала оттуда. Но вы знаете, он просто сидел и позволял ей делать это. Знаете, если ты хочешь сделать что-нибудь, ибо Он позволит тебе сделать это, возможно, это будет совсем не в тему, но Он все равно позволит тебе это сделать. Понимаете? И Он, это было оказание услуги Ему, и она омывала Ему ноги, а Он просто сидел там и смотрел на нее. Она боялась поднять взор, потому что боялась, что Он прогонит ее. И, понимаете, она омывала Ему ноги. Это возможность нечто сделать для Него. И она была просто... Так вот, понимаете? И когда он... Когда Иисус обратился к фарисею, он оправдал ее по ее делам. Но когда он оправдал ее перед нею самой, он оправдал по ее вере. «Вера твоя спасла тебя». Фарисею он показал, каковы были ее дела. «Потому что твои дела выражают твою веру. Так дай же своим волосам расти». Ха, понимаете? Хорошо. Так вот, видите, это выражает, чему вы верите или нет. Это Божье Слово. Каждое место Писания в Библии говорит о том, что это истина. Почему же вы делаете это? Теперь заметьте, в Пятидесятничестве слишком много Голливуда. Вот в чем дело. Теперь мы видим, это истина. Именно слишком много Голливуда. Вы смотрите эти вещи и подстраиваетесь. Одна леди сказала мне недавно. Она сказала, она была в платьице в обтяжку. Я сказал, вы ведь сестра? Почему бы вам не снять это? И она сказала, «Ну, брат Бранхам, другой одежды не шьют». Я сказал, «Швейные машины производятся, и есть и ткани». Понимаете? Вы просто захотите. Я скажу вам, почему. Позвольте мне сказать вам, сестры. Угу, спасибо. В один из дней тебе придется отвечать за совершение прелюбодеяния. Ты скажешь, «Ну, брат Бранхам, я перед своим мужем совершенно чиста. Я совершенно чиста перед своим парнем». Возможно, это так тоже. Но Иисус сказал, «Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И если ты выставила себя там, и тот грешник думает это о тебе, потому что ты выставила себя, в судный день, когда он будет отвечать за совершение прелюбодеяния, кто же будет виноват? Задумайтесь об этом». Угу. Это именно так. «О, женщины, вернитесь, сестры, вернитесь ко Христу. Братья, сделайте то же самое». И вы, мужчины, позволяете своим женам делать это и называешься мужчиной, главой дома. Угу. Обратите внимание, мы в ужасном времени, друг. И мы замечаем. И вот эта женщина целовала его ноги и омывала его ноги и вытирала волосами своей головы. И внезапно там в углу старый фарисей. Он случайно заметил это. О, вот это да! Его праведный гнев вскипел, и его толстый подбородок вздулся, и его лицо, казалось, вот-вот взорвется. О, ничего себе! Он сказал, подойдите сюда, посмотрите-ка, посмотрите туда. И теперь он сказал в своем сердце, в своем разуме, он сказал, если бы тот человек был пророком, он знал бы, какая женщина коснулась его. Разберись. Пророк он или нет? Видите, он уловил мысли, что были у него в сердце. И вдруг он пошевелился, и женщина поднялась, подняла взор, ее глаза горели. Он взглянул, и он сказал, «Симон», — сказал он, «я имею нечто сказать тебе». Вот это да! Вот ты, Симон. «У меня есть нечто сказать тебе. Ты пригласил меня сюда. Я пришел по твоему приглашению. Ты пригласил меня. И когда я появился в дверях, ты не омыл мне ног. И когда я пришел, ты не помазал мне головы, ты позволил мне войти грязному, и ты не встретил меня поцелуем, хотя ты пригласил меня. Но вот эта женщина здесь, какая она ни есть, она омыла мои ноги своими слезами. Она отерла их волосами своей головы, и она помазала мои ноги. И непрестанно, с тех пор, как она находится здесь, целует мои ноги. Он увидел, пророк он или нет. Тогда он сказал, «Симон, я хочу, чтобы ты взглянул на кое-что». Он сказал, «Какое? Я хочу задать тебе загадку». Сказал, «Когда многое прощено, сильно любят». И он изложил ему притчу. И Симон ответил ему, «Обратите внимание, Симон не дал ему ничего, чтобы омыть его ноги, но у него оказалась самая лучшая вода, какая могла быть». Просто подумайте, слезы кающегося грешника, смывающие грязь с ног Иисуса, слезы из глаз грешника, смывающие грязь с его ног. О, мужчины и женщины, в этот вечер, когда вы видите поношение на Евангелие, и мы настолько чопорные, это смоет с нашего лица всю косметику, если у нас потекут слезы, и мы будем ужасно выглядеть, не для выхода на люди. Какими же вы будете, когда предстанете там перед вратами небес? И вот она, пожалуйста. Она омыла ему ноги, целовала ему ноги, и помазывала его, и делала все, что могла, потому что она желала прощения. И вдруг она задумалась, что же он будет делать сейчас? И он показал Симону, и это обличило его. Именно то, что он сказал, он не пророк, было доказано, что он пророк, что он Божье Слово. Теперь он стоит там, надувшись. Он схватил бы ту женщину, вышвырнул бы ее из церкви. Но она получила то, о чем она попросила. Аминь. Не имеет значения, что будут говорить все остальные. Она получила то, о чем она попросила. Теперь он поворачивается к ней. Ее сердечко забилось учащенно. Что же он сейчас скажет? Вот она, пожалуйста. Все ее прелестные кудри покрывали ее всю до талии. И в ее глазах стояли слезы. А ее лицо и губы были все в жиру, где она целовала ему ноги, после того, как она вылила на него тот елей. Безусловно, выглядит она неопрятно. Но те огромные глаза ожидали увидеть, что будет сказано. Он сказал, «И я говорю ей, все грехи ее, коих много, прощены ей». Вот так. Ей прощены все ее грехи. Вот что я хочу услышать. О, это те слова, которые я хочу. Меня не волнует, что говорят остальные. Я готов стоять в его деноминации, провозглашать, что он есть Слово Божье. Меня не волнует, что они скажут. Пусть они забрасывают это какой им угодно грязью, говоря «телепат», «гадатель», где им угодно. Я готов расцеловать поношение за него. Это его слово. Несомненно. Он обещал это. Сегодня он настолько же является словом, как он был и тогда. Он так сказал. Так вот, друг, может быть, здесь сидят люди, которые не могут согласиться с тем, что он был пророк. Возможно, вы не согласны с тем, что он исцелитель. Но есть одно, с чем обязан будет согласиться каждый член церкви. Он — Спаситель. И перед завершением я хочу сказать вот что. Недавно один мой друг, адвокат, разбирал дело одного мужчины и женщины, которые собирались развестись. Адвокат был приятным джентльменом-христианином. Он сказал, «Не разводитесь». Он приложил все усилия, чтобы удержать их от этого. Но нет, у них было твердое намерение сделать это. Что-то встало между ними. И через какое-то время он сказал, «Что ж, если у вас есть там дом, вам лучше пойти разделить добро, потому что если им придется идти туда, тем юристам и остальным вникать в это, вы знаете, что произойдет. Они заберут все до нитки». И так они пошли по комнатам, чтобы разделить то, что у них было. Они зашли в гостиную, они спорили и возмущались, «Я купила это, и это у меня было». И они пошли дальше, в следующую комнату, и делили там. И, наконец, поднялись на чердак. У них был... Вспомнили, что у них там был старый сундук. Они забрались туда и стали говорить, «Вот, это принадлежало моей маме. Это было от моей мамы». Примерно так. Они оба запускали руку в сундук поочередно, оба стояли на полу на коленях, крышка сундука была открыта. Делили, что было чем. Они не могли прийти к согласию. «Это принадлежит мне? Я заплатила за это. Я выполнила эту работу. Я сидела дома, пока ты делала это». Спорили. Наконец, они подняли что-то еще. и они оба схватили одновременно. Что это было? Пара крошечных ботиночек от ребенка, который родился благодаря этому союзу, которого забрал Бог. Они не могли спорить. У них было нечто общее. Когда они держались за руки, он вспомнил, что она была матерью того ребенка. Он помнил, что она была матерью. Она вспомнила, что он был отцом. И когда они держали ботиночки в своих руках, они придвинулись друг к другу, обняли друг друга. Дело о разводе было аннулировано. Почему? Они обнаружили нечто такое, что было у них общее. Возможно, вы были не согласны со мной на этой неделе. Видеть, как Святой Дух приходит, подтверждает эти слова и прочие вещи. Сделать, возможно, вы были не согласны с этим. Возможно, вы были не согласны с тем, что больные исцеляются. Но у нас действительно есть одно общее. Это кровь Иисуса Христа, спасающая нас от грехов. Желаете ли вы сегодня смыть грязь с Его ног? Склоним свои головы на минутку. Помните, Он соблюдает каждое обетование. Он соблюдает каждое обетование. Он пообещал, хотя бы твои грехи были как багряные, они станут белыми, как снег. Все твои грехи простятся тебе, если ты просто поверишь этому. Теперь, с нашими склоненными головами, я желал бы знать, кто из присутствующих здесь поднимет свою руку и скажет: «Брат Бранхам, я хочу остаток своей жизни, я хочу не позволять, чтобы он сидел и был опозоренным. И у меня есть возможность, как у той женщины, я хочу своим свидетельством смыть с него грязь, это драгоценного его имени». Вы поднимете свою руку, скажете: «Помолись за меня, брат Бранхам, я благословит вас Бог, благословит вас Бог». Это хорошо. Теперь, Небесный Отец, здесь сейчас только что поднялось много-много рук, и мы видим, что имя Иисуса Христа втаптывалось в грязь, а на небесах все именуется этим, на земле все именуется этим. Каждый церковный член, каждый член тела Христа — это миссис Иисус. И мы молим, Отец Небесный, чтобы мы в этот вечер увидели и поняли это. И пусть Твоя благодать сойдет сейчас на этих людей и простит всякий грех, чтобы они знали это. Сейчас, в Твоем присутствии, знали, что Ты здесь. Пусть Твой Святой Дух сейчас научит нас всех. И пусть нам простятся все наши грехи и наши ошибки. И с этого вечера пусть мы будем новыми творениями, наполненными Твоим Духом. Даруй это. Пусть мы будем осознавать Твое присутствие, ибо мы просим это во имя Его. И пока наши головы склонены, я желал бы знать сегодня. Так вот, я говорю к грешникам и к членам церкви, и к отступившим, и к тем, кто не имеет Духа Святого. Я говорю к вам, почему фарисей не принял Его? Мы будем продолжать звать Его. «О Господь, Ты придешь?» Когда Твой ребенок был болен, Ты звал его. Он был милостив. Никаких сомнений. Когда ты вот-вот уже должен был попасть там в ту аварию, ты воззвал к нему. Он дал тебе выбраться из этого. Но мне интересно, просто интересно, со всеми этими вещами, о которых мы его просим, и мы приглашаем его, потом, когда он приходит, чтобы вот так посетить нас, интересно, не становится ли нам просто стыдно сказать: «Ну, я был членом церкви, но я сегодня хочу отыскать его в крещении Духом Святым. Я хочу его. Я нуждаюсь в нем. Меня не волнует, что говорит об этом весь остальной мир. Я хочу его». Вы хотели бы получить крещение Духом Святым? Если хотели бы, я собираюсь попросить вас сделать кое-что. Я хочу, чтобы вы подошли сюда, прямо сюда, где я сейчас нахожусь. Проходите сюда и становитесь вот в этом углублении, рядом со мной. Каждый присутствующий здесь человек. Во-первых, каждый не спасен. Вы подойдете сюда и постоите здесь всего минутку. Если вы верите, что он слышит молитву, вы придете сюда и постоите здесь сейчас всего минутку, пока мы споем один куплет песни. Что это? Кротко и нежно Иисус призывает. Хорошо, со склоненными головами. Все молятся. Проходите сюда и становитесь здесь, прямо здесь, в этом углублении, вот здесь. Приди, ты придешь, друг? Где бы ты ни был, Иисус, в эти последние дни, как раз перед Его теперешним явлением в физическом облике, сидит с грязными ногами. Желаешь ли ты прийти, занять свою позицию, смыть с Его имени поношение? не «быстро поднимайтесь сейчас, принимайте решение, приходите прямо сейчас, у нас предостаточно времени, завтра воскресенье, воскресная школа начнется не раньше 9:30, приходите сейчас». Осознаете ли вы, что Иисус здесь? Правильно, выходите с балкона. Мы подождем вас. Подходите сейчас, каждый, и занимайте место прямо вот здесь. Теперь просто это означает вашу жизнь. Что происходит? Посмотрите на землетрясение по всей земле, опять сотрясающие землю. Посмотрите, что происходит везде. Время близко, и послушайте, двери вскоре закроются, и вы будете взывать, чтобы попасть внутрь, и не сможете. Я недавно разговаривал с одной молодой женщиной. Я проводил собрание в баптистской церкви, и я в тот вечер призвал ее прийти ко Христу. А она не захотела этого сделать. И затем, после этого, она встретила меня на улице и сказала, «Никогда больше не ставьте меня в такое неудобное положение». Год спустя я проходил по улице. Она была благородной молодой девушкой. Я проходил по улице. Ее нижняя юбка тащилась снизу, курила сигарету, шла по улице. Она была дочерью диакона. И я сказал, «Привет, разве...» Она сказала, «Привет, проб». Такой вот жаргон. «Привет, проб». Я сказал, «Неужели тебе не стыдно? Та сигарета...» Она сказала, «Эй, хочешь хлебнуть из моей бутылки?» Она была полупьяной. И я сказал, «Неужели ты не стыдишься себя?» Она сказала, «Подойди-ка сюда, я хочу сводить тебя туда, где я живу». Я сказал, «Разве ты не дома?» «Нет». Я сказал, «В чем же дело?» Она сказала, «Хлебни немного из моей бутылки, я расскажу тебе». Я сказал, «Неужели тебе не стыдно за себя? Предлагаешь мне хлебнуть из бутылки или сигарету?» Она промолвила, «Я хочу тебе кое-что сказать, проповедник. Помнишь тот вечер, когда ты сказал мне, что это мой последний шанс?» Я сказал, «Да, помню». Она сказала, «Ты был прав». Она сказала, «С тех пор моя душа так очерствела». Она сказала, «Теперь вот одно замечание. Это меня просто бросает в дрожь». Она сказала, «Я могла бы смотреть, как душа моей матери, как блин жарится в аду, и смеяться над этим». Вы хотели бы прийти к той стадии? Не отвергайте его. Итак, прямо сейчас вы придете, встанете здесь вместе с остальными этими. Отвергнуть его — вот что произошло. Помни, ты отвергнешь его в последний раз. Он соблюдает все свои назначенные встречи, и у вас назначена одна с ним. Вы встретитесь с ним на суде или же встретитесь с ним здесь. Знаете, я настолько удивлен. Мое сердце чувствует себя очень необычно. Я подумал, сегодня, когда я молился, была другая проповедь, которую я собирался говорить. Он сказал мне сделать это. Он сказал мне высказать это. Я думал, что каждая женщина со стриженными волосами появится здесь на тот призыв к алтарю. Понимаете, вы просто стали такими черствыми и такими далекими. Понимаете? Вы переступаете ту черту между тем увещеванием. Понимаете? Не слушая Божье Слово. Я думал, что это обязательно произойдет. Но, полагаю, может быть уже позже, чем я действительно думаю. Помните, на моих руках не будет крови. Я не уклонялся от того, чтобы провозглашать вам совет Божий, то, каков он есть. Запомни, внутри есть нечто, обозначающее то, что снаружи. Уйди от этого, сестра, дорогая. Брат, возьми ее за руку и подойдите сюда. Почему вы не подходите? Неужели ты не хочешь быть настоящим христианином? Что пользы жить половинчатой жизнью и жить под осуждением? Не делай этого. Понимаете? Ты говоришь, мне все равно, что ты совершил. Твои плоды. Вот почему ты узнаешься. Я постоянно езжу по Америке, и каждый год, как я езжу, становится все хуже и хуже. Поэтому я знаю, что где-то что-то не так. День благодати проходит. Не позволь, чтобы это произошло с тобой здесь, в Тампе. Ты здесь находишься в большом, величественном, потрясающем городе, где все полно очарования, точно как Голливуд. Весь мир стал оскверненным. Все, что идет по телевидению и прочее, это какая-то вульгарная, мерзкая дрянь. А вы пытаетесь подстраиваться под это. Неужели вы не возьмете пример с Иисуса? Неужели вы не позволите Ему? Неужели вы не прислушаетесь к Его Слову? Неужели вы не будете делать эти вещи, являющиеся правильными? Кто из присутствующих здесь скажет честно, что вы знаете, что вы не имеете Духа Святого? Взгляните на себя в зеркало и будете знать, что вы не имеете. Будете знать, и просто посмотрите на свою жизнь и на то, как вы поступаете. Не потому, что вы принадлежите к церкви. Я принадлежу к методистам, баптистам, Это все нормально, я ничего не говорю против этого. Но я спрашиваю вас, знаете ли вы Христа Иисуса? Живет ли Он в вас? Если Он живет, Он обозначит Себя там. Если Он там, Он должен будет заявить о Себе. Его не спрячешь, Он проявится. Те, кто не имеет Духа Святого, и вы знаете, что не имеете, поднимите свою руку. Будьте настолько честными. Скажите, я не имею Духа Святого. Я знаю, что не имею. Бог благословит вас за ту искренность. Бог почтит ту искренность. Если вы желаете Духа Святого, придите, станьте сейчас здесь вместе с этими. Здесь с этими кающимися грешниками. Неужели вы не придете в этот раз? Подходите и становитесь, пока мы будем петь это опять. Скажите, я хочу его, брат Бранхам. Говорю вам, что это необходимо. Вы должны будете иметь его для восхищения. Это именно так. Теперь помните, вы верите, что Бог говорит к вам? Вы верите, что это Иисус Христос? Поднимите свою руку. Если верите, те, кто был на собраниях на этой неделе, верите, что это Христос. Хорошо, тогда ваше место у алтаря. И женщины, стыд вам. Мужчины, стыд вам за то, что позволяете ей делать это. Вы, мужчины здесь, делающие те вещи. И кое-кто из вас, служителей, тот всемогущий доллар вместо всемогущего Божьего Слова, позволили тому собранию войти в такого рода состояние, просто из-за какой-то организации. Вы читаете ту же Библию, которую читаю я. Неужели вам не стыдно за себя? Джизу с грязными ногами. И неужели у вас нет настоящего мужества христианина подняться и встать за это? Казалось бы, у вас должно быть. Да будет милостив Бог. Я молю, чтобы Бог именно сейчас послал Духа Святого в убеждении греховности, которое заставит это собрание осознать, где оно находится. Осознаете ли вы, что это ваша возможность? Вы поступите, как поступил тот посыльный? Упустите свою последнюю возможность? Вы поступите так? Не делайте этого. Если где-либо есть какое-то сомнение или что-то неверное, займите свое место вот здесь. Займите свое место. Это ваше место. Скажешь, ну, я не хочу никаких. И они не хотели. Они могли подойти и увидеть, что он сидит там. Они могли подойти и определиться, но это было против их собрания. Как насчет... Это не было против него. Той женщине было все равно. Она знала, что она грешница. Она получила прощение. Я не знаю, что произошло. Сегодня вечером где они? Где, по-вашему, находится сегодня вечером та женщина? А где фарисей сегодня, хоть и был религиозным? Вы услышите их обоих, где они находятся. Вы обязательно заняли бы ее место в любой момент. Итак, не имеет значения, как вы религиозны. Если вы... Иисус соблюдает каждую назначенную встречу. Вы должны будете дать ответ за каждую его заповедь. Итак, вам лучше сейчас прийти, если вы не имеете Духа Святого. Он повелел вам прийти. Он сказал в книге Деяний, Петр сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения греха, и вы примете дар Духа Святого, ибо обетование вам и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог». И до тех пор, пока Он еще зовет, Он по-прежнему дает Духа Святого. Пока мы будем петь снова, вы придете? Сейчас это будет у меня последний раз. Запомните, Христос был здесь, и вы все подняли свои руки, показали, что это был Он и Его Слово, и что Христос глубоко в моем сердце. Он огорчен. Иисус однажды сидел над Иерусалимом, сказал, «Иерусалим, Иерусалим, как часто я хотел собрать вас под крылья, как наседка собирает своих цыплят, но вы не захотели». Много раз, когда я приезжаю, как я сказал вам сегодня утром на завтраке, к вам, хорошие пятидесятники, и ко всякого рода людям, когда я приезжаю к вам, Святой Дух глубоко во мне говорит, как часто я хотел собрать их, как церковь сегодня стояла бы в своей силе, Но вы не захотели, понимаете? Вы не захотели. Вы сделаете это сейчас. Настал тот момент. Свергните всякое бремя, которое... грех, который так легко вас запинает. Будем проходить предлежащее нам поприще с терпением. Пока мы будем звать еще раз, все сейчас пойте вместе со мной. Поднимайтесь и подходите сюда.
Softly and tenderly, Jesus is calling.
Если ты не имеешь крещения Духом, если ты грешник, отступник, кем бы ты ни был, подходи и давай будем молиться вместе. Вы придете сейчас? Это наш последний призыв. Что, если бы фарисей сегодня вечером смог услышать этот призыв к алтарю? Сидя там сзади, что он сделал бы? Свой путь, день, он закрыл грехом. Неужели и вы сделаете то же самое? Что, если бы тот юноша посыльный опять смог предстать перед ним? Какое дело было бы первым? Приводят ли вас в волнение эти знамения сегодня на земле, знающие это? Или вы прошли то состояние? Есть ли там еще чувствительное место? Если есть, приди, позволь ему войти, занять его сразу. Он сделает тебя новым творением. Ты уйдешь отсюда счастливейшим человеком. Теперь со склоненными головами давайте будем напевать это. Неужели вы не придете сюда домой? Благословит вас Бог, леди, увидела это. О, отступивший, приди домой. Обеспокоены ли вы? Если вы убеждены, тогда вы обеспокоены. Если вы еще не убеждены, что это Иисус, тогда вы не сможете быть обеспокоенными. Теперь, прямо здесь, при людях, нам нельзя слишком много заниматься этим, стоя здесь. Вы пришли, чтобы исповедать. Некоторое время назад я слышал один небольшой рассказ. Я хочу, чтобы вы послушали, в завершение. Был один муж по имени Дэнни Мартин. Он ездил здесь по всей стране. Много сильных евангелизаций. Как утверждают, однажды ночью ему приснился сон, что он умер. И он отправился на небеса. Его встретили у ворот. Он сказал, «Кто приближается?» И он сказал, «Это Дэнни Мартин». Он сказал, «Я евангелист». Человек у ворот сказал, «Посмотрим, есть ли ваше имя в книге». Сказал, «Его там нет». Он сказал, «Ну, я был служителем». Сказал, «Меня не касается, кем вы были. Если вашего имени здесь нет, у вас не получится войти через эти двери. Они заперты крепко. Вы должны прийти. Ваше имя должно быть в книге». И он сказал, «Ну что же мне делать?» Он сказал, «Если хотите, вы можете подать апелляцию по своему делу на Божий суд Белого престола. О, брат, сестра, никогда и не желайте идти туда». Итак, он сказал, «Полагаю, у меня нет иного выбора, как подать апелляцию по своему делу». Итак, он сказал, что наконец он стал куда-то двигаться. Не знал, где он находится. снился. Это был сон этого человека. И он сказал, «Я попал во свет. Он исходил как бы ниоткуда. Но я стал двигаться медленнее, и через какое-то время я остановился. Я услышал голос, сказавший, «Кто приближается к моему престолу правосудия? Правосудия!» Он сказал, «Я Дэнни Мартин». Сказал, «Я евангелист из Соединенных Штатов». Он сказал, «Я завоевывал души, и меня не пропускают через ворота». Он сказал, «Хорошо, если ты подал апелляцию, чтобы твое дело рассматривалось в моем суде», сказал он, «тогда я буду требовать по справедливости». Он сказал, «У меня есть заповеди». Сказал, «Дэнни Мартин, ты когда-нибудь в своей жизни лгал?» Он сказал, «Я считал себя правдивым человеком, но, сказал, в присутствии того света я осознал, что некоторые сказанные мною вещи были полуправдой». Сказал, «Да, господин, я лгал». Он сказал, «Ты когда-нибудь воровал?» Он сказал, «Я думал, что я был честным, но я увидел кое-какие делишки». «Затем подожди, пока попадешь в присутствие того света. Ты сейчас считаешь, что с тобой все в порядке, но просто подожди, пока ты попадешь туда. Попытайся однажды приблизиться с обстриженными волосами, куря сигареты. Просто разок попытайся». «Вы считаете, что я говорю это просто так? Я докажу это вам. Отсюда из Писания». «Совершенно верно. Попытайтесь носить брючки, шорты, увидите, где вы окажетесь. В Библии говорится, во взоре Бога это мерзость. Понимаете? Испытайте это разок. Где же ваша совесть?» Сказал, «Ну, ты делал это или то?» «Да», сказал он. «И, Дэнни, ты когда-нибудь грешил?» Он сказал, «Да, я грешил». И он уже готов был услышать, он сказал, что его кости, казалось, выпадут из суставов. «Услышать это, отправляйся в вечный ад из моего присутствия». Сказал, что он услышал самый приятный голос, какой он когда-либо слышал. Сказал, что он оглянулся, чтобы увидеть его. Сказал, что он увидел самое приятное лицо, какое он когда-либо видел. Промолвил, он сказал, «Отец, это правда». Дэнни пытался жить, как умел. Но он действительно поступал неправильно. Но одно, что он делал там на земле, он стоял за меня. Он стоял за меня. Защищал меня. Во всем моем слове. Сейчас, здесь, я буду стоять за него. Вот что вы делаете сейчас. Вы здесь принимаете его сторону. Он примет вашу сторону перед Отцом. Господь Иисус, я молю, чтобы ты был милостив и даровал прощение грехов этих людей. Они пришли сюда занять позицию. Они, каждый, хотят наполниться Духом Святым. Даруй, чтобы это было им даровано. Я требую их, Господь, ради славы Твоей, пока они стоят перед этим собранием, как свидетелям. Некоторые из них — церковные члены, кое-кто из них — отступники, кто-то из них никогда прежде не принимал Тебя. И они стоят здесь, и они видят грязь, сопровождающую настоящее, истинное христианское исповедание. И они сейчас готовы занять свою позицию, как та женщина, исповедать, что они грешники. Но своими слезами покаяния они желают смыть грязь с имени Твоего, Господь. Даруй, чтобы они смогли это сделать. Сейчас я собираюсь попросить вас об одном деле. Чтобы вам не стоять здесь перед людьми, там у них сзади есть специальное помещение. Если вы хотите сейчас принять, я хочу, чтобы вы прошли туда, прежде чем мы отправимся туда к вам. Сделайте шаг вот так и выйдите вот сюда. Вы сделаете сейчас это для меня? Проходите прямо вот здесь. У нас есть место прямо здесь для тебя, друг. Проходите вот сюда. Благословит вас Бог, каждого. Желает ли кто-нибудь еще прийти прямо сейчас, пока они уходят? Хочу, чтобы каждый присутствующий здесь вышел и отправился туда. Вас через минуту встретят. На это выделен вечер. Пришло время. Примите Святого Духа. Вы не получили его. Ныне то время. Придите сейчас и примите его. Ныне время исправить отношения с Богом. Вы еще можете занять свою позицию. Так вот, если вы не сделаете этого, Он не встанет за вас там. Пусть Господь благословит. Кажется, будто бы идет каждый из них. Я верю, что они действительно глубоко искренни. Я верю, что это будет величайший вечер, виденный нами в Тампе за долгое время. Не желает ли кто-нибудь еще выйти сейчас вперед? Там сзади со значками — это душепопечители. Уходят вместе с ними. Всего через несколько минут мы отправимся туда, чтобы быть прямо с ними там. они по-прежнему будут находиться внутри здания. Вы, братья, проходите туда и затем встречайте их. Продолжайте дальше, разводите их по комнатам. Собираюсь вскоре присоединиться к вам. Не желает ли подойти еще кто-нибудь быстро, пока они сейчас уходят? Просто поднимитесь. Вы допустите, чтобы Иисус сидел в этот день? Вы говорите, если бы я оказался там, если бы я видел его таким, я не допустил бы этого. Как насчет этого прямо сейчас? Ваше сегодняшнее отношение обозначает то, что вы сделали бы тогда. Понимаете? Позиция, которую вы занимаете сейчас. Вы чувствуете, что вы достаточно неплохи? Хорошо. Это между вами и Богом. Я никакой не судья. Я просто ответственен за слово. Понимаете? Он здесь на собраниях. Они тоже вышли из церквей. Но они приходят, чтобы уладить это прямо сейчас. Вот и все. Они готовы. Ради чего вам желать жить жизнью половинчатого христианина? Будьте или за Бога, или против Него, чтобы этот мир знал, какого вы цвета, и знал, на чем вы стоите. Пусть Бог благословит их, когда они идут. Они уходят точно как, чтобы умереть для себя. Они идут отдать свою жизнь. Они идут на Голгофу. Они идут распяться для вещей этого мира и моды, этого очаровывающего дня, в котором мы живем. Они идут умереть ради Иисуса Христа, чье присутствие находится здесь прямо сейчас. Они идут умереть для самих себя и родиться заново для Иисуса Христа. Благословит их Бог. Придет ли еще кто-нибудь, пока мы будем сейчас тихонько петь? Теперь настоятельно Святой Дух просто, кажется, в моем сердце просто взывает. Я знаю, что столь многие упустят это. С балконов, отовсюду, запомните, я предлагаю вам Иисуса Христа. Вы примете Его? Вы примете Его? Примите, моя сестра, примите, мой брат, придите и дайте свой, обновите сегодня свой обет, и дайте торжественное обещание, что вы будете служить Ему. И вы знаете, что я не стоял бы здесь, говоря это, если бы я не находился под развлечением. Кто-то получает свой последний призыв. Так вот, это смущает вытягивать людей, тех, кто не принял. Мы осознаем это. Но это позор. Видеть, что с этим дело обстоит таким образом. Но я полагаю, что так должно быть. Внутри меня нечто просто разрывает меня на куски. Теперь давайте, просто позвольте, я покажу вам кое-что. Смотрите, просто чтобы показать вам, что он по-прежнему здесь. Нуждающиеся и больные люди. Я смотрю прямо на одного человека здесь, утратившего обоняние. Сидит вот здесь, женщина. Она как раз сейчас молится об этом. Если это так, леди, поднимите свою руку, если это так. Вот пожилая женщина сидит вот здесь в конце. Она приехала в эту местность только сегодня. Она приехала из Джорджии. У нее внутри огромная опухоль. Дело очень худо. Она будет верить, она сможет исцелиться. Она только что приехала, и ее звать мисс Тернер. Будете сейчас верить всем своим сердцем, Иисус Христос соделает вас здоровой. Вы верите этому? Вы верите в Бога? Вы здесь впервые? У вас нет молитвенной карточки, не так ли? Вы только что приехали сегодня. Кто-то приехал и привез вас. Вы прибыли сюда из штата, там, в Джорджии. Вы сейчас верите, что Бог, ваш сын, приехал и привез вас? Хорошо. Так вот, вы знаете, что мне было совершенно невозможно узнать это, потому что вы просто пришли всего минуту назад и сели здесь. Если это так, поднимите свою руку. Видите? Так вот, тот же Святой Дух, говорящий это, оно просто пульсирует прямо здесь на людях, понимаете? Он обозначился, люди. Не делайте, не делайте этого. Не делайте. Вы допускаете опрометчивую ошибку. Я люблю вас. Запомните, вы пришли послушать меня, я ценю это. Любовь, она исправляющая. Вы увидите своего ребенка здесь на улице, неужели вы скажете, просто скажете, «Малыш, тебе не следует этого делать». Вы пойдете и заставите его сидеть дома, если вы любите его. Любовь исправляющая, не похлопывание по плечу. Мне приходится ругать вас. Запомните, даже при ваших приношениях и прочих вещах, которыми оплачивается это собрание, и благодаря которым стало возможным побывать здесь. Люблю ли я вас? Всем своим сердцем. Сестра, возможно, ты сейчас думаешь, что я имею что-то против тебя за то, что ты делаешь то, что ты делаешь. Дело вовсе не в том, что я имею что-либо против тебя, сестра. Дело в моей благочестивой любви к тебе. Кто-то сказал, если бы вы были чуть моложе, вы не думали бы так. Я думал это, когда мне было 14 лет. Так говорится в Библии, это то же самое. Не совершайте той ошибки. Не полагайтесь на говорение на языках, как на Духа Святого. Дух Святой говорит на языках. Но не полагайся на это и на дела, которые ты делаешь. Танцы в духе, какого-то рода ощущения. Христос — это Личность, несомненно. Когда и Он есть Слово, и если Он находится там, Он всегда делает так, что Его Слово действует именно так, как Ему надлежит действовать. Когда ты отвергаешь Его, как это может быть Христос? Дверь еще открыта. Запомните, на суде на мне не будет вины. Иисус Христос обозначен среди вас. Доказывая это, тот же Дух, Он сказал, в дни, когда откроется Сын Человеческий. Он тот же, вчера, сегодня, тот же Иисус, что сидел с грязными ногами. Поддержит ли Он лицемера? Поддержит ли Он кого-нибудь, не знавшего Его слова? Это отождествление, что Он знает Слово. Я говорю вам истину. Не проходите мимо этого. Последний раз. Стоит здесь, готовый встретиться с вами. Комнаты, там предостаточно места. Люди преклоняют колени. Везде. Боже, смилуйся, смилуйся! Неужели вы не чувствуете сейчас той огорченности? Tenderly, Jesus is calling, calling, oh, sinner, come home, come home. God bless you. Благословит вас Бог, молодой человек. Прекрасная позиция. Что такое грешник? Не те, кто курит. Грех — это не курение. Грех — это не пьянство. Грех — это не сквернословие. Грех — это не совершение прелюбодеяния. Нет-нет, это атрибуты неверия. Ты делаешь это, потому что ты неверующий. Есть только двое. Одно — ты верующий, или же ты неверующий. Если ты неверующий, не имеет значения, как ты религиозен, ты все равно грешник. Ты по-прежнему грешник, если ты не принимаешь каждое слово той Библии, каждое ее слово. Ибо и небеса, и земля пройдут, но ни одна йота или черта не пройдет из этого. И мы дадим за это отчет. Ты скажешь, ну, я принадлежу к церкви, мои родственники не... Это не имеет значения. Я исполняю вот это, мне все равно, что ты исполнял. Ты или верующий, или грешник. Это довольно резко, но я именно говорю это, потому что знающий ваши сердца говорит мне сказать это. Вы закончили? Я вижу, идут еще двое. Я просто ожидаю, потому что я не знаю, возможно, будет кто-нибудь еще. Просто какая-нибудь женщина. Почему вам не прийти, не войти, пока вода сейчас волнуется? Через несколько минут там сзади будет кое-что величественное. Придите, придете? Поднимайтесь оттуда. Дайте свой обет Богу. Господь Бог, прости меня за то, что я делал. Я обещаю тебе. Я сказал, что я был христианином, но, Господь, внутри меня нечто говорит мне, что я осужден прямо сейчас в присутствии этого, обозначившего себя как Господь Иисус Христос. Мое же собственное сердце осудило меня. И зная это, здесь это представлено настолько понятно. Я осужден. Я иду, чтобы исправить это прямо сейчас. Я даю обещание Богу прямо здесь, что начиная с этого вечера, я буду всецело жить для Него. Вы сделаете это? Хорошо. Пока что, если это все, давайте сейчас поднимемся. Те, кто там. Всего на минуту. Если бы я умел петь, я бы хотел спеть ту песню. «Прости, Господь, и дай мне шанс еще раз. Я буду Твой, Господь, и будешь Ты моим. Коль упаду или ошибусь, поднимешь без упрека. Прости, Господь, и дай мне шанс еще». Кто из присутствующих здесь являются христианами и верят, что вы заякорены во Христе, и вы готовы к грядущему суду, и вы будете способны, что когда вас трубит труба, не нужно будет ничего делать, кроме как быть захваченным. Это совершится так быстро, у вас не будет времени сделать что-либо еще. Моментально, во мгновение ока. Что же это будет в один из дней? Что если вы упустите это там? Навеки, на вечность, на века, века, века. Что же будет значить это незначительное время мирского удовольствия? Ничего. Теперь, я считаю, нам всем следует здесь посвятить своей жизни Христу. Как вы считаете? Сегодня вечером кто из вас хотел бы заново посвятить свою жизнь на основании этого? Я заново посвящаю себя. Прямо сейчас. Господь, подумайте теперь о том, каков ваш запинающий грех. И давайте сейчас просто поднимем свои руки к Богу. Каждый, как умеете. Помните, Он вездесущий. В то время как здесь молятся, может быть, 1800 или 2000, по всему миру одновременно молятся миллионы, и Он слышит каждого из них. Даже и воробей не может упасть на улице без Его ведома. Ему известна каждая тайна вашего сердца. Давайте сейчас все будем молиться, как умеем, просто посвящать себя Христу. Господь Иисус, Твое присутствие было настолько сильным всего несколько минут назад, что я едва мог перевести дыхание. Казалось, будто бы я отойду. И я знаю, что есть какая-то причина, что Ты желаешь, чтобы это делалось таким вот образом. Я не понимаю этого, но Ты понимаешь, Господь. Ты Бог, но Ты ясно обозначил Себя. Ты здесь. Мы верим Тебе. Мы знаем, что Ты здесь. И здесь, в этом здании, сотни поднятых рук. Мы заново посвящаем себя. Господь, за этой кафедрой, где я проповедовал и видел, как Ты на этой неделе появлялся здесь, отождествляя себя, я заново посвящаю себя. Я заново отдаю себя на служение Тебе. Прости мне все мои жалобы об усталости. И, Боже, просто возьми меня в свои руки. Возьми всех нас, Господь. Унеси нас от этих мирских забот и этих мирских вещей, Господь, чтобы нам быть всецело посвященными, отдавшими себя слугами Господа Иисуса Христа. Даруй это, Отец. Услышь нас сегодня. Благослови тех там сзади, ищущих крещения Духом Святым. Пусть опять с небес сойдет шум, подобный несущемуся сильному ветру. Пусть он наполнит там каждого человека огнем с жертвенника Божьего. Даруй это, Господь. Мы восхваляем Тебя. Мы воздаем Тебе благодарение и хвалу за то, что принимаешь нас. Мы воздаем Тебе благодарение и хвалу за Твой народ. Мы восхваляем Тебя, ибо Ты сказал, если мы исповедаем свои грехи, Бог, будучи праведен, простит их. Даруй это, Господь, чтобы нам всем было прощено. И завтра мы увидим сильнейшее из виденных когда-либо в этой местности собрание исцеления из-за нашего исповедания. Даруй это, Господь. Мы посвящаем себя Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Проходи, брат Кокс. Просто посвящайте себя Богу, каждую частичку там. Я собираюсь сейчас попросить брата Кокса, одного из ваших пасторов здесь, продолжить молитву.